Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 октября 2016 года. Запишите мою программу на ваше сердце. Положите же эти мои слова на сердце ваше и на душу вашу. Тора, Дворим, Экев, 11.18. Все перемены, которые происходят с человеком, он должен осознать и четко идти по ним, воспринимая каждый из них как идущий от Творца, как необходимое для своего продвижения. С помощью этих состояний, которые являются как бы словами Творца, он должен отформатировать свое сердце и разум, то есть перевести их в совершенно другой формат. Как в компьютере нужно стереть прошлую программу, чтобы вместо нее записать новую, так и мы, двигаясь вперед, должны постепенно стирать в себе каждую ступень и вместо нее записывать новую. Все эгоистические отношения к миру, к жизни, друг к другу мы должны постепенно переписать по-другому, в альтруистическом ключе. И это нам нужно делать самостоятельно. Поэтому и говорится: «Положите же эти мои слова на сердце ваше и на душу вашу». То есть запишите мою программу, программу отдачи и любви на ваше эгоистическое сердце. Но как же сердце не желает это воспринять, и как эта программа не может сразу лечь на сердце? Это действительно непросто. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 15 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Роль женщины в духовном развитии человечества. Вопрос. Какова роль женщин в критических точках развития истории человечества? Ответ. Во всех поворотных пунктах развития человечества с древних времен и по сегодняшний день именно женщина является самой критической точкой. Первой великой женщиной была Хава, Ева, которая привела к тому, что весь наш мир раскрыл эгоизм как огромную эгоистическую силу своего развития. Слава нашей общей праматери! Следующая великая женщина – Сара. Именно благодаря ей Авраам пошел дальше, потому что Творец сказал ему: «Слушай, что говорит тебе Сара, и выполняй это». На самом деле все великие мужья, которыми мы так восхищаемся, были великие в том, что слушались своих женщин. Это факт. В свое время от ветви Авраама отпочковался его первенец Ишмаэль, исламский пророк и предводитель арабов. Он стал великим благодаря своей матери, которая была наложницей Авраама и добилась от него благословения. Далее идут праматери Ривка, Лея, Рахель, которые руководили своими мужьями Ицхаком, Яковом. Стараниями своей матери Яков получил первородство. А разве состоялся бы вход в Египет, если бы жена Потифара, заместителя фараона, не соблазнила Иосифа и не ввергла его в темницу, из которой он вышел уже героем? Благодаря своей сестре Мирьям Моше попал в дом фараона, где его вырастила дочь фараона Батья. Затем, будучи у Итро, Моше женился на его дочери Ципоре, которая направляла его, рожала ему детей и отправляла обратно в Египет, говоря: «Ты должен вернуться к своему народу». А по выходу из Египта женщины все время поддерживали мужчин, вдохновляли их своими песнями, заставляли их быть связанными друг с другом добрыми узами. Они окружали мужчину горы Сина и давили на них, чтобы те раскрыли Творца. Ведь когда посередине Творец, а сзади женщины, невозможно не получить Тору. После входа народа в землю Израиля среди женщин появились великие пророчицы, которые стали предводительницами поколения. Но это уже пророчицы совершенно другого типа, нежели Сара, Ривка, Лея, Рахель. Они выше мужчин. К ним приходят белобородые ученые мужи и спрашивают у них советов, причем очень серьезных, внутренних, духовных. Это мы видим и по последующему вавилонскому изгнанию, которым неосознанно тайно руководила царица Эстер. Имя Эстер происходит от слова «астара» — «скрытие». Поэтому и великая книга выхода из вавилонского изгнания называется «Свиток Эстер» — «Мегилат Эстер» — «Раскрытие скрытия». Весь царский дом Израиля был основан благодаря Моавитянке Рут, пришелице из другого народа, которая присоединилась к народу Израиля, сказав: «Этот дом будет моим домом». Она стала прабабкой самого великого иудейского царя, царя Давида. Таким образом, царский дом был царским не по наследству, как у других народов, а по духовному уровню. Поэтому Рут смогла стать прародительницей самой высокой духовной династии. Что касается царя Давида, то он достиг больших вершин и стал самым великим духовным предводителем в нашем мире благодаря тому, что у него была связь с особой женщиной, Батшевой. С ее помощью он поднялся на следующий уровень, а свои великие постижения, восхищение Творцом, он изложил в псалмах, которые распевает весь мир. Из урока на русском языке от 29 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Что там за вершиной счастья? Вопрос. Приобретая шестой орган чувств, мы начинаем видеть духовный мир, но и наш мир не исчезает. Как эти две картинки духовного и нашего мира могут быть вместе? Могут накладываться друг на друга? Ответ. Сквозь наш мир человек видит духовный мир. Ведь чем наш мир отличается от духовного? Человеку все больше раскрываются его связи, причины, следствия, и сквозь него все более новые формы связи. Кроме того, человек начинает видеть эту систему, ощущать в ней души, дополнительные инструменты, желания, мысли и так далее. Что видит в мире маленький ребенок? Он вместе с нами находится, но не замечает миллион вещей, которые замечаем мы, потому что понимаем их и знаем их суть и связь между собой, а его привлекает какая-то маленькая игрушка, и все. В этом и заключается проблема нашего развития. Давайте развиваться, и мы увидим вокруг нас целый мир. Нам никуда не надо идти. Нам нужно сквозь этот мир увидеть его взаимосвязи. И это будет высший мир. Вопрос. Допустим, мы все достигли счастья, вершины своего развития, насладили Творца, соединились с Ним. И что дальше? Ответ. Когда вы раскрываете высший мир, вы начинаете входить в систему, в которой нет дальше. Нет времени, нет пространства, нет координат, нет перемещения. Есть только все большее постижение определенного уровня, называемого полное исправление системы Творца. А что следует далее, мы не знаем. Пока что нам надо достичь этого уровня. После этого мы с вами войдем в следующее состояние, которое будем проходить в духовном. Когда мы войдем в это духовное состояние, то будем подниматься по 125 ступеням духовной лестницы до нашего полного исправления. А когда мы себя полностью исправим, тогда исчезнет понятие времени, перемещения, пространства, добро и зло и так далее. Все будет абсолютно добрым, абсолютным светом, и мы войдем в следующий мир. А сейчас нам о нем ничего не известно, поэтому мы не можем его никак описать. Мы поговорим о нем после того, как полностью себя исправим. Из урока на русском языке от 19 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Мир сквозь призму общего желания. Вопрос. Что такое коллективное восприятие реальности? Допустим, я – биологический организм, состоящий из миллиардов клеток, которые объединились, и так я воспринимаю мир. Но каждая клетка во мне тоже как-то воспринимает мир. Можно ли сравнить это с тем, как воспринимает мир отдельный человек и как воспринимает мир общество? Как воспринимает мир каббалист? Ответ. Наш организм органически воспринимает мир через все свои поры, через все свои клетки, через все свои органы восприятия. зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. А каббалист воспринимает мир через общее желание, в которое входят и неживое, и растительное, и животное, и человеческие желания вместе. То есть каббалист ощущает все, что существует во Вселенной в какой-то мере, как свое личное. В основном это желание человечества, которое он ощущает как свое собственное. И это очень непросто. Это накладывает большие изменения на его впечатление о мире, вызывает в нем соответствующие реакции. Бальсулам пишет о том, что все это он ощущает в себе, на себе, но не на уровне отдельных ощущений. Допустим, в семье есть 10 детей, и у всех есть потребности, а мать ощущает как бы всех своих детей. Она чувствует в целом, что им не хватает, что для них лучше и так далее. Она не ощущает индивидуальный эгоизм каждого, а чувствует в общем это желание, их стремление и ту возможность, которую она может им дать. Из урока на русском языке от 10 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Европа и развитие человечества. Вопрос. С точки зрения каббалы, какое место занимает Европа в общем развитии человечества? Ответ. Европа занимает центральное место в развитии человечества после Израиля. Ведь Европа – это вавилонское скопление, которое на сегодняшний день является самым явным проявлением вавилонского столпотворения. Европейцы хотели решить его так же, как некогда вавилонский царь Немрод. Но Авраам выступил против, сказав, что так ничего не получится, поэтому Немрод выгнал Авраама, и тот ушел со своими учениками на территорию нынешнего Израиля. Создатели Евросоюза хотели раздать всем европейцам побольше денег и думали, что все будет хорошо. Но европейцы уже другие. И иммигранты, которые сейчас переселились в эти страны, тоже другие. Все они желают уже не материальных наполнений, а идеологических или даже духовных. Иммигранты хотят, чтобы Европа стала исламской, перекрасилась в зеленый цвет. Если посмотреть на карту Европы, то она разноцветная. Тут красный флаг, здесь желтый, там синий и так далее. А иммигранты хотят, чтобы все было залито одним зеленым цветом. И потихоньку они продавливают это. В принципе, столкновение между исламом и христианством приведет к тому, что они объединятся и пойдут против Израиля. Вопрос. Они объединяются, чтобы заставить Израиль сделать свою работу? Ответ. Это внутренний план, заложенный в программе творения, о котором они сами не знают. Они действительно объединятся для того, чтобы вынудить Израиль делать свою работу. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 19 сентября 2016 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.